Дорогие друзья, я спокойно говорю вам, друзья, потому что Иисус в свое время, когда был на земле, сказал своему предателю: «Друг, для чего ты пришел?» Вы хорошо слышите меня, ребят? Когда я сидела и смотрела, и слушала эти свидетельства, я внутренне просто говорила Господу: «Господь, я никогда не думала, что самое большое благословение этой поездки, сегодня уже 10-й день я в пути, будет мое служение, проведенное в тюрьме». И невольно вспоминались слова Писания, вот этой книги Библии, которая говорит: «И будут последние первыми, а первые последними». Песню, которую мы слышали, удивительная песня. «Ты один такой». Друзья, он действительно один такой. И слава Богу, что мир, наши жизни, наши души находятся не в руках человека, каким бы великим он ни был, а в руках Бога, в руках Спасителя Иисуса Христа, который один такой. Знаете, Саши, к сожалению, нет. Несколько дней тому назад я была в одной церкви в Риге и тоже говорила там. И после служения ко мне подошел этот Александр. Он правду сказал. Я вам расскажу немножко о своей жизни. Когда он подошел, я эксперт, и некоторые боятся моего взгляда. Я только глянула и думала: это наркоман или был наркоманом, 100%. И тогда он сказал: я в прошлом наркоман, 20 лет сидел на игле, и чуть-чуть сказал, и предложил помощь Синего Креста. Вы знаете, я 10 лет в поездках миссионерских по разных странам мира. После того, как невольно, волей Божию, стала писателем, хотя я врач по профессии, я смотрела на него, еще на сохранившийся тремор, дрожание рук, и думала: кто его знает, что можно от него и от них ожидать. Иногда бываешь в общинах и церквах христианских, которые напоминают настоящую современнейшую дискотеку. И потому я подумала, если они будут играть и петь, увяжется ли это то, о чем говорю я, и что будут своими песнями и свидетельствами говорить они, увяжется ли это? И когда я вот так в смятении стояла, я мысленно обратилась к Господу, и Господь сказал: да, ты возьмешь их с собой. И я сказала: да, не зная, что это будут за люди. Дорогие друзья, вот это служение и то, что я сейчас увидела, это потрясло меня. Я не первый раз в тюрьме в своих поездках. Первый раз я была у заключенных в тюрьме строгого режима на Украине, в городе Черкассы. Это было первое посещение в тюрьме в моей жизни. Мне было немножко не по себе, когда меня ввели, да еще и под охраной, туда. Но когда я смотрю на вас, хотя вижу кое-какой отпечаток на лицах многих, если не всех, вы выглядите совсем иначе, как это было в 1993 году в Черкассах. Почему? Вы пестрая аудитория. И если бы я не обратила внимания вот на это у вас на груди, я бы даже не думала, что вы те, кто за что-то попал сюда. Там передо мной сидели люди, которые наводили на меня жуть. Черные костюмы, все обритые наголо, что-то мрачное на лицах, вот такие же наклейки или такие же бумажки. И вот такие взгляды. Мне немножко было не по себе. Но утешило то, что когда я входила на территорию тюрьмы, вдруг навстречу мне бежит один из заключенных, молодой парень, 22-23 наголо бритый, в такой черной форме заключенного с букетом цветов. И бежит навстречу, глядя на меня, и я не знаю, что меня теперь ожидать. Он бросился буквально ко мне и спросил: «Вы Людмила Плет?» Я говорю: «Да», невольно сделав несколько шагов назад. Он сказал: «Спасибо вам. Вы написали книгу «Пробуждение начинается с меня». Я? Через эту книгу я здесь, в застенках, встретился с Господом, с моим Спасителем и стал христианином. Спасибо вам. А что я? Я смотрела в это лицо, теперь уже просветленное, даже не в силах представить, что на этом лице когда-то лежал тот же мрак, который я видела на лицах других заключенных, уже находясь в такой же комнате, как эта. Сейчас, когда я слушала, смотрела, я говорила: Господь, ты поистине такой, как никто другой таким быть не может. Их нет, кто пел, но передайте им мои слова. Я благодарна и особенно за еврейские песни. У меня в крови что-то отзывается на это. Я очень люблю еврейский народ. Я была 2 раза в Израиле и ходила по тем местам, по которым ходил наш Спаситель. А теперь я хочу что-то вам рассказать. Но прежде чем расскажу, не удивляйтесь тому, о чем я вас попрошу. Пожалуйста, поднимите сейчас и присоединитесь вместе со мной к молитве Господу, чтобы Он взял вот эти уста, которые и как ваши могли быть нечисты, с просьбой, чтобы Господь употребил их сказать вам то, что Он хочет вам сказать. Войдите, братья, я только что кончила благодарность вам. Я думаю, что ваш брат потом передаст то, что я говорила вам лично. Пожалуйста, неважно, верующие вы или нет, поднимитесь со мной и присоединитесь ко мне. Вы друзья мои и друзья Господа. Если он преступнику, убийце своему сказал: «Друг, для чего ты пришел?» После того, как он поцеловал его, предав своим поцелуем, то кто я, чтобы не сказать вам: «Друзья, помолитесь со мной, чтобы Господь осветил эти уста». Он однажды использовал животное, ослицу, и заговорил через нее к пророку, потерявшему верный путь. Он точно так же может использовать вот эти уста, этот язык немощной, совершенно обыкновенной женщине, чтобы вам что-то сказать. Господь, наш Отец, наш Спаситель, мой Спаситель, я прошу теперь, склоняясь пред Тобою, в трепете, страхе и благоговении, с мыслью: я не знала Тебя. Господь, я всю жизнь христианка, но я не знала Тебя так, как я увидела Тебя сегодня. Для Тебя нет невозможного. Для Тебя нет списанных, ненужных, на которых можно поставить крест. Ты показал мне сегодня, каких последних Ты делаешь первыми. И какое, по-человечески говоря, отребье земли Ты можешь сделать Твоим прощенным, освященным Тобою, омытым кровью Твоею, Твоим детям. Я благодарю Тебя за этих братьев, которых я видела сейчас на этой маленькой сцене, и за то, что они показали нам без слов, что можешь Ты делать, только Ты. Ты один, который такой, которого мы не способны познать своим умом, потому что он такой ограниченный, такой узкий, такой неспособный охватить Твое величие в простых делах, в спасении Твоем таких душ, которыми являемся мы, грешники, такие ли, как эти, которые сидят сейчас передо мной, или такой грешницы, какой была я, святой, хорошей грешницей, которую Тебе пришлось так долго ломать, чтобы сделать хотя бы то, чего Ты мог достиг со мной сейчас. Прошу Тебя, Отец, если Ты мог употребить ослицу, Ты можешь употребить меня, чтобы сказать этим душам, за которые Ты умер, как и за меня, то, что может изменить их жизнь. Я благодарю тебя за то, что ты недостойную меня удостаиваешь сказать им то, что ты имеешь на сердце для них, для него, для каждого. Прошу тебя, пройди по рядам нашим. Подойди к каждой душе. Ты знаешь каждого из стоящих пред тобою так, как он сам себя не знает, как не знает его родная мать, как не знает его здесь начальство. Ты его знаешь. И только ты можешь найти те слова, которые коснутся этой души, которые потрясут ее, которые заставят переосмыслить свою жизнь, переоценить ценности этой кратковременной жизни. Мы просим тебя все вместе об этом во имя твое святое. Аминь. Вы знаете, я не так легко плачу. Когда я по-человечески достигла очень высокого положения и была председателем в ТЭК, многие врачи, сильные мужчины говорили, ну и женщина, у этой маленькой, миниатюрной, столько сил, которых хватит на пятерых мужиков. Она как трактор пройдет через все. Я это говорю не для того, чтобы похвалиться и показать себя, какая я. Вы сейчас узнаете немножко, какая я. Вот поэтому я плачу редко. И потому я никак не думала, что я не смогу не заплакать у вас в тюрьме. А я когда слушала эти свидетельства, я невольно думала, поистине, Господь, последние станут первыми. Тебе понадобилось намного меньше силы, чтобы их сломать в их я, в их грехах, чем сломать меня, праведную, хорошую христианку от зачатия и рождения. И тогда невольно вспомнила фарисеев. Я думаю, после нашей сегодняшней встречи вы возьмете вот эту книгу, Библию в руки, и вы много-много из нее узнаете. Был момент, хотя мы выросли, друзья, в системе атеизма, где нас убеждали, что все произошло так, само собой. Однажды что-то произошло, какой-то взрыв, потом миллионы и миллиарды лет появилась обезьяна, и обезьян произошли мы, может быть, некоторые, но я сомневаюсь. Библия говорит другое. Вначале было слово, это первые слова Библии, и слово было у Бога, и слово было Бог. Поэтому вот эта книга – это не что иное, как сам Бог, который через страницы ее обращается к нам, как Бог. Господь господствующий, Царь царей. И по слову этого Бога однажды все началось. Он сказал, да будет свет, и стал свет. И так происходило 7 дней, пока Господь в последний день творения всего сказал, да будет человек. И так пришел на эту землю человек. Удивительное это слово «человек». Если дословно перевести его, то оно говорит само за себя. Чело века. Вершина творения Божьего. Но проходили столетия, и эта вершина – это высочайшее творение Божие превратилось. Вы знаете во что? Вы знаете вашу жизнь, вы знаете вашу судьбу. Мы слышали сегодня, и можно поражаться, как человека опускалось, опускалось, опускалось и опустилось через грехопадение до такого низкого состояния, для которого даже этих мерзких слов животных, свинья, мало. И в этой книге есть 2 раза употребление сравнения человека с псом и со свиньей. Но, как ни странно, именно о таких Господь сказал, и будут последние первыми. И это исполняется на наших глазах. Это исполнилось сегодня в жизни тех, кто перед нами стояли. И я удивлялась и думала, Господь, я всю жизнь христианка. Ну, как много потребовалось тебе, чтобы сломать меня по сравнению с теми, кого ты сломал. Для меня, друзья, так быстро. Почему я говорю так? Я родилась в семье христиан, родилась в то время, когда мои родители уверовали, будучи из мира, пройдя войну, многое пережив в войне, оба фронтовики, но встретились с Господом и горели первой любовью к Господу. В это время я родилась. И я благодарю за это Господа, потому что та любовь, которая горела в сердцах моих родителей во время моего зачатия и рождения, передалась мне по наследству духовному. И в этом нет никакой моей заслуги. Жизнь моя по плоти складывалась блестяще. В нашей семье 6 детей, я 2. Я очень хотела быть врачом, и я стала врачом. Закончила. Я сейчас буду рассказывать, но не думайте, для того, чтобы показать, какая я хорошая, тем более по сравнению с вами. Знаете, если я сегодня слушала и видела, и смотрела на вас, и сейчас ваши лица, я думаю, Господь, я ниже всех их. В очах людей да, но только не в твоих. Потому что со мной, фарисейкой и лицемеркой, тебе пришлось трудиться 27 лет, чтобы сломать меня. Вас он сломал для меня за короткое время. Вот такое может быть на земле. Итак, я родилась в семье верующих и была верующей. Но моя вера была религией моих родителей. Чему они меня учили, то я делала. Как они молились, так я молилась. Как они веровали, так я веровала. Но я веровала не Господу, а моему вероисповеданию. Я была религиозным человеком. Я исполняла то, что делают верующие люди. Но я была ужасной грешницей. Нет, я не делала ничего из того, что мы сегодня слышали и что есть в вашей жизни. Мало того, меня Господь сохранил в удивительной чистоте, по своей великой милости имея со мной какой-то план, который я чувствовала сердцем, но о котором я не знала и который поняла только 10 лет, 11 лет тому назад. Итак, я закончила школу с отличием, поступила в медицинский институт во Владивостоке. Вы знаете, где это? Там, на берегу Японского моря. Закончила институт, стала врачом-терапевтом, снова с отличием. Когда я его закончила, профессор, который принимал государственные экзамены и был директором экзаменационной комиссии, предложил мне стать тут же его аспиранткой и начать вместе с ним научную работу по хирургии, урологии. Но в ту минуту Господь мне сказал на его предложение «нет». Я не могла этого понять. Я не могла поверить, что тот голос, который прозвучал к моему сердцу «скажи ему нет», был голос Божий. Блестящая карьера. Мне всего 23 года, а уже личной аспиранткой известного профессора. Душой я рванулась, а в сердце звучал голос «скажи ему нет». И я сказала ему «нет». Он не мог этого понять и сказал: «девушка, оглянитесь, 300 выпускников, врачей сидят позади вас. Я вам единственное это предлагаю, и вы говорите мне «нет». Я не могла ему объяснить тогда, почему я говорю «нет», и что я только повторяю слово того, кто сказал мне с неба «нет». Не буду вдаваться в подробности. Я ушла с этого последнего экзамена и уехала в Сибирь по распределению и стала врачом на месяц. После этого мне сказали: нам нужен председатель в ТЭК, нам нужен эксперт. Меня посылают во второй институт экспертизы в Ленинград. Я кончаю его, получаю 2 диплом с отличием, врач-эксперт и сразу же высшая квалификация председатель в ТЭК. и снова блестящая карьера, и снова мне предлагают работу по экспертизе в науке. И ВТЭК разваленная выходит за полтора года в передовые. Видите, какая я была внешне. Передо мной действительно лежала блестящая карьера, но много раз на мои стремления вперед Господь говорил «нет» и перечеркивал мои планы, и перечеркивал мои пути. В этом Слове Божьем, в этой Библии, есть такое место, где говорится: «Пути мысли ваши не мои мысли, и пути ваши не мои пути. Но как высоко небо над землей, так пути мои выше путей ваших». Это слово я пережила в своей собственной жизни. Бог многократно перечеркивал мои планы, мои цели, мои стремления, мою карьеру, молча, накрест. Я проработала 10 лет врачом-терапевтом и врачом-экспертом. И правильно Саша сказал: «Где ты?» Действительно, мне говорили: «У вас удивительная, интуитивная, аналитическая способность». Мне действительно порой хватало глянуть на человека, а их у меня проходили, вплоть до преступников, психбольных, которые симулировали. Я просто смотрела, и я видела человека почти насквозь. И потому он тоже почувствовал. И опять это было мне дано Господом, не для моей работы врача-эксперта, а для будущего времени. После 10 лет работы однажды случилось со мной нечто в моей профессиональной деятельности. А она состояла из работы в кардиологическом отделении. Поэтому я так хорошо понимала, о чем говорит этот бывший больной, перенесший 3 инфаркта и инсульт. Такие больные умирали на моих руках, и не один. Мне приходилось возвращать людей из состояния клинической смерти шоковой терапией, электрошоком, когда человека подкидывало. Или. Я знаю, что это значит. Мне приходилось держать на руках умирающих от бронхиальной астмы в статусе, когда они были как рыбы, выброшенные на лед, хватая воздух, глядя на меня тоскующими глазами, уходя в вечность. В те годы в бывшем Союзе, я была тогда в Эстонии, нельзя было говорить о Господе. Я знаю, куда идет душа, видя тоску и последний отчаянный крик в их глазах. Не могла сказать, что есть возможность, как у разбойника на кресте, сказать ему: «Прости и прими меня, Отче». Я не могла сказать. Я, видя эту тоску смертную, внутри кричала: «Господи, я ничего не могу сделать». И вот после многих лет работы меня выбрали председателем народного контроля больницы. И началось хождение по мукам. Вы все молодые в основном, но я вижу некоторые лица постарше, примерно моего возраста. Мне сейчас 52 года. В те годы вообще невозможно было открыть рот, и потому я молчала, стараясь без слов и без свидетельств быть тем, кем я должна была быть. И некоторые видели, и некоторые подходили с вопросом: «Что ты за человек?» Они видели во мне, но я видела в себе нечто, и я видела мир моих мыслей. Друзья мои, я спокойно говорю: вы преступники пред законом государства. Я была пред Господом преступницей пред Его законом, который отражен здесь. И не в делах, в мыслях, которые были здесь и здесь. И я знала этот мир, я могла его скрывать, я могла играть роль благочестивой. Но Господь видел меня так, как даже я сама себя не видела. И вот этот мир, мир моих мыслей терзал меня. У Господа мысли наши, как дела. И вот эти мысли были в Его очах моими делами и моими преступлениями. То, что я не могла делать, да я и не способна была на то, на что способны потом став рабами греха, были вы. Но я способна была на мысли недобрые, нечистые. В очах Божьих вы не знаете Евангелия, прочитайте его, и вы здесь найдете, если кто, мужчина имеется в виду, только посмотрит на женщину и в сердце пожелает его, ее, Бог называет его блудником и прелюбодеем. Если ты возненавидишь кого-то, Бог называет тебя не ненавистником, убийцей. А у меня были нечистые мысли, и у меня была неприязнь, горечь до ненависти. В очах Божьих, в его свете, я была убийцей. Я не хотела это осознавать. Я старалась это оттолкнуть от себя, но свет этого Евангелия не давал мне покоя. И потому в очах людей праведная, чистая, примерная христианка, в моих очах я была хорошая, в кавычках, грешница, которая также нуждалась в Спасителе. Но встретилась я с ним, будучи христианкой всю жизнь, в 38 лет, когда я впервые, уехав из Эстонии, а это бы случилось 18 лет тому назад, в Германию. Меня представили как немку, я не немка. Я русская. Мой муж немец, русский немец, родившийся и выросший здесь. Но сейчас в моем паспорте стоит немка. В Германии есть только одно гражданство и одно признание. Там нет национальности, там есть только гражданство. И я стою немка. Немка, которая приехала 18 лет назад в Германию, не знав ни единого слова по-немецки. И немецкий я выучила, работая над первой книгой, их три. Пробуждение начинается с меня. Так вот, в 38 лет, приехав в Германию, а оттуда, услышав миссионера Эрла Штегена, через которого Господь послал великое пробуждение в Южной Африке, я поехала туда вместе с мужем и пережила там, в пробуждении, личное пробуждение. И в 38 лет покаялась так, как каялись вы, разбойники, убийцы, преступники, воры. В 38 лет христианка лежала на полу и кричала: «Господи, я погибаю! Если ты меня не спасешь со всеми своими благословениями, со всей своей верой, со всеми своими дарами, я иду в преисподнюю заслуженно». И я знала, я буду там с такими, какими на данный момент пока еще являетесь вы. И с уверенностью говорю, многие из вас не станут такими через некоторое время. Если сейчас, сегодня будут иметь ухо, чтобы слышать, и сердце, чтобы разуметь, что сегодня, сейчас, в этот час Господь хочет сказать тебе, 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 тебе. Многим из вас. Знаете, в Библии есть такое место. Правильно вы слышали, что евреи есть избранный народ. Но этот народ столько раз отступал от Бога и предавал его, начиная служить идолам, другим богам, что Господь, Богу наш, Богу Создателю, пришлось найти план спасения их и нас с вами, не евреев, язычников. Вот для чего он послал сына своего во плоти, как спасителя нас. И он называется Спаситель, который спасет людей своих от грехов их. Дорогие друзья, вот тогда, когда Господь стал выворачивать и переворачивать меня, после 20 лет исканий Бога, христианка искала Бога с 18 до 38 лет. Это было время поисков, а с 38 7 лет работы над книгами были моим раскаянием, моим процессом очищения, моим воплем Господу. Многие, прочитавшие эти книги, приезжая к нам в Германию, заходили, русский народ и все живущие в Эстонии, очень читающий народ. Они смотрят на писателей, как на что-то необыкновенное. Они такие же люди. Они приезжали к нам в Германию, входили в нашу квартиру и говорили: «Людмила Михайловна, где вы писали эти книги?» Особенно первая книга заставляет всех рыдать, которая заставила нас часами и днями рыдать на коленях. «Покажите». Я говорила: «Вот она, эта комната». Но люди, если Бог мог открыть вам глаза, как когда-то слуге пророка Елисея, то вот в этой комнате, на этом полу, вы бы увидели вот такой слой моих слез. И потому не удивляйтесь, что вы плакали. Первое, кто оплакивал и кто омывал слезами эту книгу в работе над ней, была я, христианка, благословленная людьми. Но под проклятием своих грехов, потом буквально ползающая пред Господом в молитве: «Прости меня, очисти меня, помилуй меня, спаси меня, ибо я погибаю». Во время работы над книгой Господь мне показал мои грехи, благочестивые, не видные никому, но видные Бога. И потому путь моих исканий плюс очищение составляет 27 лет. Мне 52 года. И так более половины моей жизни прошли в искании Господа и в крике к Нему: «Прости, омой, очисти». И Господь начал эту работу. Но вы знаете, потому для меня было сегодняшнее благословеннейшим служение в тюрьме, что я думала: «Господь, блаженны они, преступники». Почему, вы скажете? Я, бывшая фарисейка и праведница в своих глазах и глазах людей, была тяжелее для Господа, чем вы все вместе взяты. Годами-годами Он ломал во мне мое «я», мою гордыню. Это «я» выросло до неимоверных размеров, до неимоверных. Через все, что было в моей профессии, через то, как поднимали меня люди, я росла и росла и росла, я такая крошечная. Во мне только 1,58 м моему росту. Я всегда говорю: «Люди, что вы смотрите на меня с восхищением? Я хуже вас. Мое «я» было в 10 раз выше, чем я на самом деле. Возможно, ни у кого из вас это «я» так не вырастало, как во мне. И это «я» Господу пришлось так ломать, что мне казалось, мои уши слышали, как трещали мои духовные кости моего «я». И потому Господу намного легче привести преступника, чем такого праведника и такую фарисейку, какой была я. Вот почему написано: «И последние станут первыми». Ну, слава Богу, я думаю, Господь ко мне явил еще большую милость, чем к любому из вас, сделав из моего «я» того, кем я должна быть, растоптав многими-многими ногами. На людях я выгляжу высокой, но для того, чтобы я оставалась никем, и чтобы я понимала, что без Него я не способна ни на что, Он находит пути смирять, умолять и уничижать меня. Друзья мои, я часто думаю: «Господь, когда я однажды приду в вечность, если приду, кого я увижу? Праведных, таких, какой была я, или вот таких, о которых Писание говорит, отребье земли, которые однажды были в лохмотьях своих грехов, как мы здесь увидели, я не забуду эту пьесу, наверное, эту сценку до конца моих дней, с которой Господь сорвал это отребье, эти лохмотья, и одел их в белые одежды. Возможно, таких, как вы, будет там больше, чем таких, как я». Этим самым я хочу вам сказать: не думайте, что вы списаны. Это мы, люди, списываем. Это мы, люди, ставим на многих крест. Это мы, люди, заживо ложим других в гроб и забиваем крышку гроба. У Господа это не так. Он действительно такой, какого мы себе представить не можем.
Наш Господь тот, который искорки, еле-еле тлящиеся, не угасит. И тот, которую сломленную, уже засохшую ветвь не сломит. Мы, люди, проходя порой, если любим природу и хотим ей помочь, увидев засохшую ветвь, ломаем, отбрасываем, чтобы она не портила внешний вид. В стихе мы читаем то, что повторяю сейчас я. Он тот, кто трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. Мы все под судом, такая, как я, и такие, как вы. Мы все грешники, все до одного. Писание говорит, нет праведного, нет ни одного. Все согрешили. Только, как я вам сказала, мы по-разному грешим. Один в мыслях, и Бог называет его убийцей, потому что ненавижу. Другой на деле, как мы слышали сегодня. Но и тот убийца. Поэтому я смотрела на этого брата и думала, интересно, второго человека я встречаю, внешность которого так обманчиво выглядит. Можно я, простите, я вас обоих подниму и поверну лицами ко всем? Брат, можете сесть? Нет, вот эти, об этих я скажу, простите. Нет, ты, Володя, посмотрите на них. Вот этого я сегодня услышала первый раз, смотрела на него и думала. Как моя духовность была обманчива, так обманчива была их внешность. Разве можно сказать об этом человеке, стоящем так, как он сейчас стоит, таким, каким его сделал Господь? Кто бы из вас сказал, встретив его на улице, что он был способен поднять руку свою на жизнь, которую дал Господь этой женщине? Кто бы мог сказать, что он мог стать убийцей однажды? Я бы не сказала, как эксперт я бы нашла. Посмотрите теперь на это. Спасибо, брат. Посмотрите теперь на это. 12 лет тому назад, после того, как я вам рассказывала, я была председателем в ТЭК, вот вам спасибо, спасибо. Я забылась, перешла, я вам это скажу. После этого, знаете Гоголя «Мертвые души»? Читали многие? Наверное, читали. Вот мне пришлось там, когда я была председателем народного контроля, открывать многие мертвые души, которых не было на работе, но деньги, которым шли, распределялись между главами, верхушками и много других преступлений лиц, которые должны бы были сидеть на таких скамейках, как вы сидели. Но они были главными врачами, они были заведующими поликлиник, они были известными парторгами и известными в городе лицами. Знаете, когда я все это открыла, как председатель народного контроля, мне, конечно, помогали, я пришла в ужас и поняла или-или. Принесла все это и положила перед главным врачом и сказала, или я передаю это в прокуратуру, и вы знаете последствия, или убирайте меня с этой должности. Прибежал парторг, прибежали коммунисты, прибежал, кого только не было. Людмила Михайловна, пожалуйста, молчите. Я сказала, буду молчать, если вы меня уберете из народного контроля. Если нет, дело уйдет в прокуратуру, и я знаю, чем это может кончиться для меня. Как председателю ВТЭК, и потом мне грозили несколько раз, убьем тебя, змея. Так вот, друзья, после этого мне не давали ходу. Под меня копали, выискивали, искали все, чтобы спихнуть меня с места, которое я занимала, и я ушла. Правда, ушла после партсобрания, на которое меня пригласили, сказали коммунистам, врачам, извините, друзья, но Людмила Михайловна такая больная, что она не может дальше. Знакома советская система, что она просто не может по состоянию здоровья дальше оставаться на этом месте председателя народного контроля. И поэтому мы согласны с ее просьбой, мы освобождаем ее. А после этого освобождения началось преследование. И я вынуждена была уйти, и год не работала. И целый год я плакала на коленях пред Господом, говоря: «Господи, как христианка, какую лучшую профессию я могла бы иметь? Врач. Я хочу помогать людям. Я вижу страдания, я живу страданиями других людей. Почему это тебе не угодно? Почему ты допустил, что я должна уйти из медицины?» И вот тогда в молитве я услышала, как Господь мне сказал: «Людмила, мне нужны другие врачи». «Другие? Какие? Что это значит, Господь?» «Врачи для души». «Врачи для души? Что это такое?» Спустя несколько лет я узнала, что это такое, когда Господь, после того, как вышла первая книга «Пробуждение начинается с меня», призвал меня к служению душепопечения. Я оставила профессию, это был еще один раз перекрещивание Господа моих путей, планов жизненных и целей. И вот уже 12 лет, больше, чем врач для плоти, я являюсь душепопечителем. Это и есть мое основное служение. И потому я знаю, что такое болезнь души. Я знаю, что такое язвы души. Я знаю, что такое проказы души. И если я служила в своей профессии врача, всем сердцем это был мой Бог, и плакала, когда пришлось оставить эту профессию, теперь я склоняюсь пред Господом и говорю: «Господь, чем я это заслужила, такую милость? Протягивать руку помощи после того, как ты мне помог, тем, кто в ней нуждается. Врач для души – это что-то необыкновенное». Так вот, в этом служении, которое продолжается теперь 12 лет, 4 года назад я встретила вот этого человека. Когда была в Румынии, мне приходится в разных странах быть, и когда он пришел на душепопечение. Скажу вам, когда я слушала его спустя 8 лет уже душепопечительского труда, а за эти годы я слышала так много. Передо мной сидели преступники, передо мной сидели убийцы с 4 убийствами, не раскрытыми ни разу. Не побывавшие ни разу в тюрьме, но убийцы. Знаете, у меня холодело на сердце, когда он рассказывал, как он планировал убийство, как он убивал, как молили его жертвы о пощаде. У меня холодело здесь внутри. И ты, дорогой брат, Бог сохранил тебя от многого. Этот убийца молодой, примерно твоего возраста, сидел... А у меня холодело в груди. Я таких слышала. Однажды в Америке пришел и, только начав говорить о своих преступлениях, упал не предо мной, в сокрушении сломленный напрочь мафиозник, который многие годы омывал руки свои в крови. И, как он мне сказал, делал из людей котлетки. В наслаждении, видя, как заливается кровью тело. Мне не верилось. Это был парень 23 или 24, я не помню. Мне не верилось, что человек может дойти до такой степени озверения, что делать котлеты своими собственными руками. Он лежал предо мной, я не знала, что делать. Я не знала, что ему сказать. И вот так на полу лицом вниз рассказывал о своих преступлениях. Это было что-то жуткое. Но когда он исповедовал, открыл, когда мы помолились, он встал, и я видела перед собой другое лицо. Для чего я рассказываю? У меня уже был опыт с преступным миром, кто приходил на душепопечение и принимал Господа своим спасителем. Но вы знаете, всегда, когда они входили, я чувствовала, сейчас я услышу вещи, и просила Господа о милости выдержать, выслушать то, что они будут рассказывать. Но когда пришел этот человек, мой экспертный опыт мне не помог. Передо мной стоял интеллигентный человек. Это было не в Румынии, я ошиблась, это было под Рязанью. Там была у нас конференция и встреча. Интеллигентный человек, высокий, стройный. Я думала, у, это что-то расскажет наверняка или ученый, или мне отказала полностью моя интуиция. И он сел. И вдруг я в этот момент почувствовала, что что-то за этой интеллигентной внешностью кроется. И тоже сжалась и стала просить Господа, чтобы он дал мне силы что-то услышать. Когда он стал мне рассказывать, что он делал, когда он стал мне перечислять, сколько раз он был в тюрьме, 20 лет в общей сложности, да, Володя, что он делал, какой оккультизм был его ведущей рукой, каким он сам был, можно сказать, колдуном, силой магической, открывающей сейфы. Друзья, я многое пережила. Володя, извини, что я твое свидетельство. Чуть-чуть. Он свободно об этом говорит, поэтому я чуть-чуть только вам скажу, чтобы вы поняли, как это может обманывать других. Вы знаете, я была шокирована. Хотя я всеми силами старалась не показать вида. Но скажу, после пережитого с другими я была шокирована и сказала, знаете, я никогда бы не могла подумать, глянув на вашу внешность, что такой человек на такое способен. Человек, который, можно сказать, родился с чрева матери, практически был преступником. Сын высокообразованных людей и отца, и мать, можно сказать, людей науки. Вот это никак. Человеческим умом это не способно было связаться. Я пошла после того, как он рассказал, к миссионеру Орлштегину, о котором вы прочитаете в книгах, которые мы хотим вам оставить, и сказала, пойдемте со мной, пойдемте. Я чувствую, моей силы, даже то, что Господь дал, недостаточно. За этого человека надо молиться мужам Божьим, а я слабая женщина. И я привела одного и еще одного преступника, содержателя притонов и борделей, который стал горящим христианином. Сказала, пожалуйста, помолитесь вместе со мной. Они зашли в комнату, и Орлштегин, который не понимает по-русски, говорит, а где он, Людмила? Я говорю, он тот, который перед вами, один в этой комнате. Вы знаете, это тоже тот, кто много пережил. Он повернулся ко мне и по-немецки сказал, не верю. Когда они помолились и ушли, я сказала ему, вы знаете, ваша внешность обманула нас всех. И он на это, опустив голову, сказал, эта внешность обманула многих. И врачей-экспертов, и врачей-психологов, и врачей-психиатров, и. И поэтому, не потому что я его поднимаю, я знаю, кем он был. Многие из вас, я не знаю ваших преступлений, не могут сравниться с тем, что делал он, и как он был Вадим самим сатаной. И потому для меня лично это чудо, что даже из такой внешности, которая обманула, может быть, сотни людей, Бог вот так перевернул и сделал христианина. И потому, видите, с кем мы имеем дело? Он тот, как никто. И он способен на тот, на что никто больше не способен, кроме Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. И этот преступник, 20 лет просидевший в тюрьмах, в психушках, прошедший экспертизу тончайших экспертов и так сумевший симулировать, что врачи опускали руки и подписывали шизофреник. Вот так он умел. Когда он мне рассказывал, как он симулировал, я эксперт, я поражалась. 4 года прошло с поры нашей встречи. Теперь он является нашим сотрудником миссии «Живые воды», которая находится в Германии, и руководителем нашего филиала, и практически самостоятельной здесь, в Эстонии, в Латвии, в Риге, миссии тоже «Живые воды», Владимир Бычков. Для меня он чудо Божие. Я могу ему доверять. Он вор, которого не описать словами. Мы ему спокойно доверяем сейчас. Деньги миссионские, и он меня спрашивает, зная, что я знаю. Вы мне доверяете? Я могу спокойно сказать, да, я тебе доверяю. Потому что тебе доверяет теперь Господь. Это не значит, что он стал святым. Бог работает и работает, и работает с ним дальше. Как когда-то со мной праведницей, введя меня в духовную мельницу, которая молола медленно, но мелко, перемалывая мое «я», так он работает с ним, с преступником, введя его в ту же мельницу, которая мелит и его медленно, но мелко. И когда он мне говорит, я не знаю, я продолжаю играть, или я все-таки христианин и дитя Божьего. У него и сейчас еще порой отчаяние, а я знаю. И могу сказать, будь верен до смерти, и получишь венец жизни. Так, сколько сейчас? 5 минут для моего часа. Ну, можно я 10 еще минут займу? Тогда надо заканчивать. Все, я поняла, поэтому я и спросила. Тогда, друзья мои, пусть эти слова, немногие, станут вам лучом света от Господа свыше, который проникнет тьму ваших умов и ваших сердец, высветит все сокрытое во мраке и приведет вас к тому, кто, как никто, может вам помочь. И для того, чтобы сказать на это «да» и «аминь», и это будет частью многих из вас, или, по крайней мере, некоторых, я прочитаю слова и закончу этим, которые сам Господь, обратившись через пророка Иеремии, сказал к своему избранному, но отпавшему от истины народу. И теперь он эти слова обращает к вам. Иеремия, 8 глава, 4 стих. «И скажи им, так говорит Господь, разве упавшие не встают, и совратившиеся с пути, с дороги, разве не возвращаются?» Поняли? Вы, упавшие, для вас есть надежда. Вы, совратившиеся с пути, по которому должно идти творение Божие, которое названо челом вечности, вы можете встать, и вы можете возвратиться. И этим прославить великое и святое имя Господа нашего Создателя и нашего, вашего и моего Спасителя Иисуса Христа. Спасибо вам.
Спасибо, Людмила. Спасибо всем вам. Прекрасное свидетельство того, что делает Бог. У вас есть точно такой и больше шанс в Господе. И Бог изменит вашу жизнь, ваше мышление и ваши действия.